Сегодня последняя лекция курса этносоциологии посвящена этнической этносоциальной структуре современной Российской Федерации. Сейчас на этой лекции мы приложим те методологические принципы и основы, инструменты, которые мы разбирали в ходе всего курса, к анализу, социологическому анализу того общества, в котором мы живем. И попытаемся проделать те операции, которые, собственно, теоретически мы уже подготовились, имеем инструментарий, аппарат научный для того, чтобы эти операции осуществлять. Итак, современное российское общество с точки зрения этносоциологического анализа может быть рассмотрено двояко. Можно рассмотреть его в динамической перспективе или в диахронической перспективе, с одной стороны, а можно рассмотреть его в статической, структурной и синхронической перспективе, с другой стороны. Динамическое, диахроническое и кинетическое — это одно, это процесс. Структурное, синхроническое — это другое. Диахроническое — это разное время, синхроническое — это одновременное. Что это значит? Вспомним, какие пласты этносоциологической структуры общества мы выделяли и какая была между ними определенная последовательность. Мы можем расположить это в цепочке временного цикла и рассмотреть различные стадии этносоциологических трансформаций или этносоциально-культурной динамики России. Начинаем мы с этноцентрума, который находится до киевского периода. Один этноцентрум, мы говорили, полянский, а может быть и несколько этноцентрумов славянских, финно-угорских, частично тюркских, которые представляют собой существование вот в том замкнутом, закрытом мире, в котором до сих пор живут некоторые тувинские народности, тунгусы, арачены, на основании которых мы рассматривали такую типологическую модель этноцентрума по реконструкции Широкогорова и Мельмана. Такие этноцентрумы находятся за пределом истории, можно назвать их доисторическими по отношению к русской истории. О них мы имеем только возможности реконструкции через сказок, через мифологические представления, через психологию. Напрямую они, конечно, не оставили себе никаких источников. Они были бесписьменные общества, и их культурная структура может быть восстановлена только косвенными методами. Путем этого фольклорного анализа, путем этнографии, путем лингвистики. И киевский период — это этноцентрум. Лао-центру, прошу прощения, появляется народ из нескольких этносов, появляется дифференциация, и этот народ, Лао-центрум, создает традиционное государство. В той или иной степени это традиционное государство, созданное этноцентрумом, Лао-центрумом, прошу прощения, традиционное государство, созданное Лао-центрумом, традиционное государство, империя. Почему империя? Потому что традиционное государство большого масштаба. Мы говорили при сохранении частичным этноцентрумов. С одной стороны, что мы имеем с точки зрения диахронической? Переход от этноцентрума к лао-центруму. Лао-центрум, то есть народ, исторически явившись, вступив в историю, создает традиционное государство. Параллельно принимает монотеистическую религию христианства, православия. Но специфической цивилизации, философии, культуры, в том виде, например, как греческая культура, китайская или индийская, мы в полном смысле не создаем. Мы говорили о некой смутности и размытости русской цивилизации и русской культуры, которая не поддается такому прямому, четкому оформлению, как некоторые культуры западных и восточных народов. Поэтому, безусловно, есть монотеистическая религия, безусловно, есть традиционное государство, как два продукта народного творчества. Цивилизация есть, но менее развитая. А государство очень сильно. До какой степени длится то, что называется легитимность этого государства, традиционного государства? Оно длится в той или иной форме практически до 17-го года. Таким образом, вот другой период, в котором существует Лао-центром, существует народ, породивший государство и вступивший в зону воздействия православной преимущественной религии. При этом это государство является традиционным, и поэтому мы уже можем увидеть в нем сохранение определенных этноцентров. Дальше, в эпоху 19-го, частично 18-го и 19-го веков начинают проникать в наше общество через подражание западным культурам, западным обществам того периода, элементы государства-нации. То есть развитие буржуазных отношений. Растут города, увеличивается количество среднего класса. Что важно, что процессы формирования капиталистического общества в России 18-19 веков затрагивают, несмотря на то, что они происходят, и элементы государства, нации и, соответственно, буржуазного полиса, урбанистической культуры развиваются, это затрагивает очень незначительный процент всего населения. На самом деле, вплоть до 17 века, несмотря на наличие элементов государства нации и некоторых буржуазных отношений, доминирует принцип Лао-центрума. До 17 года мы имеем дело с народом. Раз, и с народом, который, поскольку народ формирует традиционное государство, а традиционное государство это не полностью государство нации, поэтому сохраняется некоторые этноцентрумы, а некоторые этноцентрумы сохраняются в самом архаическом виде. После этого, не доведя до конца, до решающей фазы, процесс создания государства-нации, потому что накануне 17-го года Россия была страной какой по социальному укладу? Какое доминировало в хозяйстве, в экономике России накануне 17-го года? Какой? Аграрный, совершенно верно. Это аграрное производство было доминирующим с точки зрения экономического уклада и с точки зрения культурного быта. Несмотря на наличие городов, мануфактур, фабрик и капиталистических отношений, деревня представляла собой основного места проживания населения, основной культурный тип и основной экономический прибыток накануне 17-го года в России давала именно деревня. То есть Лао-центрум, то есть традиционное общество.
Конь у них был. И коровы, и свинья.
Элементы государства нации были, но нации было не создано. Почему нет русской нации до сих пор? Потому что процесс формирования государства нации не завершился даже накануне 17-го года. Для государства нации должно было пройти процесс, с одной стороны, феодализации, потом феодального роста буржуазии, урбанизации и превалирования промышленного, индустриального, капиталистического развития экономического сектора над аграрным. У нас в нашей стране этого не произошло. И в революцию октябрьскую 17-го года, вот здесь, вот 1917 года, мы вступили как традиционное общество. Это было традиционное государство с элементами национально-буржуазного строя. С элементами национально-буржуазного строя создано не было. Не было создано русской нации. Нации не было. Был народ, Лао-центрум, Лаус, народ. Было государство, нации не было. Почему не было нации? Потому что мы рассматривали особенность государства нации как специфического явления. После этого приходит эпоха социализма. Того социализма, который номинально, с точки зрения теории, утверждает доминацию постбуржуазного, пролетарского, городского населения, который берется за норматив, и у которого нет ничего. На самом деле, вот специфика русского социализма, советского строя заключалась в противоречии между номинальной теоретической доминацией пролетариата, то есть городского постбуржуазного населения, и реальным крестьянским подавляющим большинством населения страны. То есть, поскреби пролетарий, найдешь в нем крестьянина. С точки зрения Маркса, пролетарий должен быть постбуржуазный житель города, который давно отрекся от своих корней, переехал в город, пошел в услужение богачу и стал фабричным рабочим без нации, без корней, без культуры. В советский период произошло массовое и сознательное пролетаризация населения, то есть крестьян искусственно отрывали от земли и переводили в город. Сращивание города с деревню в пользу города. Было страшное давление на деревню, потому что реальная аграрная страна должна быть быстро переведена в индустриальную и быстро переведена еще от буржуазной индустриализации номинально. Якобы уже Ленин посчитал, что она уже давно произошла, хотя речь шла о минимальном проценте населения, быстро переведена в пролетарскую систему. Произошел конфликт между номинальной, нормативной моделью пролетарского общества и реальной моделью общества традиционного и аграрного. Казалось бы, если бы мы попытались примирить социализм и реальное положение дел в России накануне 17-го года, мы должны были бы последовать за эсерами, народниками, социалистами-революционерами, которые так и предлагали построить социалистическое общество на основе аграрного крестьянского строя, минуя капитализм. Но большевики сказали: нет, мы марксисты, минуя капитализм ничего не получится. У нас капитализм уже был ровно 6 месяцев, с февральской по октябрьскую революцию, он победил, все уже произошло и все в прошлом, а теперь уже посткапиталистическое общество. Вот этот диссонанс между нормативной идеей пролетарского общества и реальным аграрным содержанием общества советского составляет, если угодно, социологическую проблему советского периода, которую с огромным трудом мы сейчас способны разрешить. Это глубочайшее социологическое противоречие, потому что номинально было провозглашено общество одно, и поддерживалось тоталитарной диктатурой вера в том, что это именно такое общество, как утверждали официальные власти, а по сути оно было другим. Так возник определенный социологический дуализм советского периода, который до сих пор обществоведы с огромным трудом расшифровывают. Номинально это было общество постбуржуазное, по факту оно было предбуржуазным. Номинально это была высшая форма модерна, эпохи современного общества, по сути это было общество традиционным. Я предложил такое для того, чтобы дать себе отчет в этом существовании двух обществ в одном, которое нормативно является одним, а по сути другим, такое предложение археомодерн. Археомодерн. Этот социологический термин, который показывает, что сверху мы имеем дело с нормативно-модернистическим обществом, а по сути с обществом архаическим. Что формально мы имеем дело с пролетарским строем в советское время, а на самом деле с перелицованным крестьянским. Археомодерн создает такой социологический гибрид, который очень много что объясняет в анализе, социологическом анализе социалистического общества. Отступление об этой парадоксальной и двумерной социологической конструкции советского общества очень много объясняет нам в отношении его этносоциологической сути. Почему мы в самом социализме и после социализма, например, находим этноцентрумы до сих пор. Вот чеченское общество или ингушское. Это этноцентрум, почти не затронутый всем этим процессом. Если бы мы имели настоящий период государства нации, если бы мы построили нацию на каком-то этапе предварительном, то никакой чеченского этноцентрума давно бы не было. Была одна русская или российская нация. И несмотря на свои этнические корни, она говорила бы на одном языке, была бы строго одинаковой. Так же, как французы, например, немцы или англичане. Независимо от того, существовали бы там или не существовали некоторые этнические подразделения. Как в Англии, на самом деле, и уэльцы, и шотландцы, и ирландцы вынуждены говорить на английском языке, рассматривать его как абсолютную доминанту английскую культуру и быть частью искусственно созданной английской нации. Если бы у нас была русская нация, никаких бы чеченцах, татарах и башкирах речи быть не могло с точки зрения социологической и этносоциологической. Они есть. Как они могут быть, если капитализм и создание государства нации у нас уже было? Ответ только один. У нас не было создания государства нации. У нас были элементы этого. Элементы этого были. И элементы русификации были. И попытки создания российскую, русскую нацию были. Но эти попытки не были длины до конца. Потом на место пришел социализм, который ситуацию переместил в новую плоскость. Сейчас, наш современный период, вторая попытка по созданию государства нации. Вторая попытка. После попытки 18-19 века. Социалистические общества которое должно было сменить собой капиталистическое, рухнуло. И вторая попытка построения нации, построения капитализма уже в Российской Федерации. Что такое Российская Федерация, которая возникла в 1991 году на развалинах советского такого вот удивительного архива модернистического образования, который, с одной стороны, представлял собой социалистическое государство, а с другой стороны, государство довольно архаическое и традиционное. Вот это сочетание общества модерна, нормативного, и общества традиционного, фактически, породило археомодернистическую структуру. Вот здесь возникает РФ, то государство, гражданами которого мы являемся. Это вторая попытка построить государство-нацию. Но что обнаружили практически в 90-е годы строители государства-нации? Что обнаружили? Что у нас есть чеченцы. Это чеченцы, татары, башкиры, якуты.
А еще там живут олени и зайцы, волки и белки, песцы и горностаи.
Это как это? Какие нации? Какие башкиры? Смотрите, где они по времени. То есть это доисторический период, до начала создания государственности. Они вот здесь как ни в чем не бывало. Если они сохранились до сих пор, то государство нации не создано. Опять у нас возникает другая версия уже современного, либерально-демократического археомодерна, когда мы говорим, что у нас построено гражданское общество, у нас есть российская нация, то есть Российская Федерация есть национальное государство, это nation, то, что мы разбирали. Опять же, номинально. Но по сути опирается оно на общество, вот этот нормативный тип, который совсем иное, которая в значительной степени продолжает сохранять многие этноцентрические черты, продолжает сохранять аграрную психологию даже среди жителей города, и поэтому представляет собой нечто иное. Следующий этап. Сейчас мы находимся здесь и в недоумении смотрим на новый парадокс социологический, этносоциологический парадокс. Мы должны бы иметь российскую нацию, поскольку у нас буржуазная республика, у нас капиталистический способ производства, у нас парламент, у нас выборы, у нас все атрибуты государства нации есть, а нации нет. И в этом отношении номинально, тем не менее, она есть, а по сути мы говорим о многонациональном народе, то есть полиэтнической структуре. Полиэтническая структура – это свойство традиционного государства и империи. Парадокс, который там сейчас предстоит как бы разрешать, или мы в котором живем, и который создает многие этнические проблемы, мы сейчас их чуть позже рассмотрим. Но это еще не конец, потому что параллельно идет процесс глобализации, переход от государства-нации в гражданскому обществу или к мировому государству. Этот процесс идет, и Россия так или иначе в этот процесс глобализации втянута. Соответственно, несостоявшееся государство-нация или государство-нация, находящееся в состоянии такого становления, и Чеченская война, например, и многие процессы, которые происходят в современном обществе, именно пытаются выстроить централизацию буржуазного типа, то есть создать на основании тех этнических структур, которые есть, российскую нацию. Это проект. Периодически мы российскую гражданскую нацию, основанную на принципе гражданства. Мол, ты гражданин и все, и больше ты никто. А чеченец, ты русский, башкир или якут никакого значения не имеет. Ну как, если этноцентрумы остались, то, конечно, имеет значение. Имеет огромное значение, но вот номинально никакого. Это противоречие между нормативным, декларируемым, официальным и реальным социологическим положением дел и составляет определенную, скажем, этносоциологическую проблему современной Российской Федерации. Но этот процесс, российская нация номинально существует, гражданская нация фактически, она находится в стадии становления. И непонятно, идет ли это в становление в сторону того, что это, скажем, нации российской все больше и больше, либо ее все меньше и меньше. Это становление осциллирующее, то больше, то меньше, мигающее, мерцающее становление российской нации. В какой-то момент может оказаться, что процессы идут совсем в другом направлении. Но это не конец. Нас там поджидает глобальное гражданское общество, которое исходит из принципа, что в России уже стало нацией, государством нации, уже породило тип эгоцентрума. Помните, что у нас буржуа, гражданина, горожанина, эгоцентрум, как свойство российской нации. Российская нация должна состоять из эгоцентрумов, из эгоцентрических таких граждан отдельных, которые полностью отсоединены от другого, какой бы то ни было коллективной идентичности, кроме российской нации, по крайней мере, так считается. И уже таких новоиспеченных эгоцентрумов, которые еще не стали таковыми, а только становятся, приглашают войти в глобальное сообщество, в сообщество мировое, глобальное сообщество эгоцентрумов, вовлекая их через систему интернет, через униформизацию, глобализацию мод, методологий, технологий. Этот процесс идет бурно. Таким образом, мы еще не стали этим, опять нас двигают куда-то в следующую стадию. Ну и уже среди определенных эстрадных актеров или недавно покойного Трахтенберга мы видим следующий этап, переход уже к постчеловеческому состоянию, к состоянию эксцентрума, как такой вот таким горизонтом, горизонт этого постглобалистского процесса, когда из таких мирового сообщества эгоцентров начинают вылупляться уже постчеловеческие сущности с неопределенным уже таким видовым происхождением. Вот что мы имеем дело с точки зрения динамической конструкции. Когда мы рассматривали наше состояние, сегодняшнее российское общество, с точки зрения социологического анализа, этносоциологического анализа, представляет собой незавершенную вторую попытку построения государства-нации с преактивным вовлечением в процесс глобализма, следующей с точки зрения западноевропейской, ну и уже с такой зарей постчеловеческого, таким с горизонтом постчеловеческого превращения. Что мы видим в этом процессе? Мы видим в этом процессе, что параллельно диахронической картине мы на разных этапах, даже в историческом таком анализе, встречались с сохранением предшествующих стадий. Это говорит о том, что мы можем выстроить картину современного российского общества вот этого, то, что нас интересует сейчас, государство-нация 2 или строительство российской нации, с точки зрения синхронической. Синхроническое это означает с точки зрения одновременной. То есть то, что мы рассмотрели как историческая смена социологических моментов, может быть рассмотрено по-другому. Вот государство нация 2, государство нация 2, недоделанная современная Российская Федерация. Над этим, как перспектива, глобальное общество, космополитическое, и дальше перспектива эксцентрума, постчеловек, индивидуум. Эксцентрум, постчеловек, об этом мы говорили. Эти элементы, с одной стороны, лежат в историческом будущем социологическом, одновременно присутствуют здесь и сейчас, потому что фрагменты воздействия глобализации на наше общество есть сегодня, не дожидаясь, пока оно состоится как нация. Это создает более сложную конструкцию, но одновременно мы видим воздействие социализма, того, который был, то есть советского археомодерна, по сути, по факту эсеровского, но осознававшего себя в большевистско-коммунистических принципах, мы видим влияние традиционного государства, мы видим влияние Лао-центрума, и мы видим наличие этноцентрума русского, российского и других прилегающих к нему малых этноцентрумов. То есть наше общество, современное российское общество, современная социальная модель, которую мы разбираем, может быть рассмотрена синхронически, то есть одновременно. И в таком случае то, что диахронически, исторически мы рассматриваем как различные сменяющие друг друга социальные стадии, мы в синхронической конструкции видим как уровни или пласты нашего общества, которые существуют здесь и сейчас. И, соответственно, как синхронические пласты, они нас интересуют уже на практике, поскольку то, о чем мы говорили в исторической перспективе, в своих формах то, что называется в социологии Парето резидуо, остатки, можно сказать, пережитки или фрагменты, а с точки зрения Парето именно благодаря резидуо многие социологические особенности и в современных обществах объясняются. Так вот, если рассмотреть эти пласты как резидуальные пласты, они на самом деле окажутся социологически значимыми факторами полноценного этносоциологического анализа России, Российской Федерации. Иными словами, методологически наши знания об этносоциологии, которые мы разобрали, включая знания о различных группах, этносах, древних империях, дифференциале возрастающем, ну, можно так сказать, что это форма растущего дифференциала. И все, что мы знаем, применимо к нашей, по анализу Российской Федерации не только ретроспективно с точки зрения истории, но и актуально, поскольку эти элементы мы встречаем в нашем современном обществе. В западноевропейском обществе, которое является, скажем, нормативным обществом для изучения всех социологических процессов, скажем, резидуальная сторона, синхроническая сторона более слабо выражена, хотя она тоже там существует, более слабо выражена, нежели в нашем обществе. Там динамическая составляющая, динамические процессы идут более последовательно. И когда возникает, например, государство нации, происходит урбанизация значительной части европейского населения, политизация, третье сословие по-настоящему захватывает власть, происходит полноценные буржуазные революции, индустриальный сектор в промышленности превышает аграрный, ну и дальше построение гражданского общества, дальше глобализм и так далее. То есть западное общество более диахронично, и последовательность тех же фаз, которые мы наметили, за исключением социализма, идет в западноевропейском обществе, ну, скажем, более полно. Этносы исчезают по-настоящему на втором этапе. Вначале они переходят в народы, потом народы переходят в государство, потом государство строит государство-нацию, и так уже в государстве-нации от этносов почти ничего не остается. Дальше эти государства-нации постепенно переходят в гражданское общество, а дальше постепенно в глобализм. То есть здесь процессы более сглажены. Хотя и западное европейское общество может быть рассмотрено синхронически. Там тоже есть все эти элементы. И есть какие-то этносы, особенно приезжие. Но есть и свои. И где-то можно и в западном обществе современном французском откопать лау-центром, где-то совсем внизу этноцентром, и элементы традиционного государства и так далее. Вот постмодернистские социологи и философы занимаются как раз вскрытием того, что за претензиями на модерн в западноевропейском обществе скрываются вот эти вот не до конца переваренные пласты. Но это их проблемы, западные. Мы можем, по сравнению с нашим обществом, мы можем сказать суммарно, что у них все-таки диахронически все последовательно и честно. Что сказали, не будет этноса, будет народ, лаос, нет этноса. Построил народ несколько типов, цивилизацию западноевропейскую, государство современное, религию, скажем, протестантскую, католическую, а потом светскую, секулярную модель. Так оно и было. И вот западному обществу в его социологических конструкциях можно доверять больше, хотя и оно тоже в критической традиции, это доверие релятивно. Но что касается применительно этой диахронической исторической модели к нашему обществу, то совершенно очевидно, что значение резидуального измерения несравнимо больше. И, конечно же, сейчас этнического, народного, традиционного, там, крестьянского в нашем современном российском обществе намного больше, чем оно нормативно есть. Вот нормативно у нас должна быть здесь сейчас российская нация, состоящая из граждан, гражданское общество, то есть в рамках национального государства. Но, по сути, у нас такая, скажем, полиэтническая деревня, совершенно с такими полупещерными, полутакими варварскими традициями. И элементы еще совершенно чуждыми, такими десантированными из будущего глобалистскими сегментами, интернетом, крупными мегаполисами, современными там лифт-джорналами, которые принадлежат совершенно уже глобалистской такой, почти даже постчеловеческой иногда стадии. То есть есть проекция из будущего, социологического будущего, и огромное давление социологического прошлого. Все это сосуществует, сосуществует одновременно. Поэтому можно сказать так, что синхронической социологии гораздо более компетентна для анализа, корректного анализа нашего общества, чем общества западного. Хотя, опять же, структуралисты, феноменологи, изучающие Лебенсвельт, Гуссерля и критики, постмодернисты в целом, они вскрывают нечто аналогичное, что мы сейчас показали в нашей истории, и в западноевропейских обществах. Но пропорции другие. Если как мы находим этнос здесь? Мы просто углядываем в окно и видим этнос. Там идет этнос по улице. Ну, например, дворники узбекские. Это этнос просто. Он здесь присутствует вот сразу. Вот он. И, конечно, когда он говорит, вы гражданин Российской Федерации, не, там, мету здесь, мету. Это этнос. Конечно, такие этносы там можно и в Европе там увидеть. Но предполагается, что и у нас их нет, и там нет. Но у нас они просто откровенно есть. Точно так же народ с такими своими лао-центрическими представлениями о том, что мы в центре мира, мы русские там молодцы, мы народ-богоносец, а кругом все хотят только, знаешь, что заговор против нас устраивает. Это просто практически наши новости, которые отражают лао-центрум. Одновременно есть представители глобального сообщества, такие вот сторонники НПО, правозащитники, глобалисты, сторонники космополиты, которые здесь критикуют государство, нацию как архаические. И все это сплющено, все это одновременно. Представители там каких студенческих волнений оранжевых, этнические группы, лао-центрические дикторы, представители там постчеловеческих, представители эстрады, Comedy Club, это явно эксцентрические такие персонажи, там у них концы с концами уже фундаментально не сходятся. И все это находится в одном и том же социуме, в социуме Российской Федерации, который мы с вами исследуем. Вот, значит, каждому из этих уровней таким образом соответствует, ну, как мы говорили, некий субъект, который можно рассмотреть, здесь этнос, здесь народ, и порождение лао-центрума государства, это, сейчас скажем, государственный аппарат, классы при социализме, граждане в нашем нынешнем государстве нации 2, граждане мира, такие эгоцентрические права человека, как субъект отдельный, такой лишенный даже человека, права человека как самостоятельный такой субъект, права человека, глобального действия и центрум постчеловеческий индивидуум. Давайте посмотрим, как соотносится между такое вот явление в нашей Конституции, как многонациональный российский народ. У нас записано в статье Конституции, что наше государство создано многонациональным российским народом. Ну, многонациональные мы разбирали, это полемика Каутского с Бауэром, что речь идет об этносах. Это бауэровская модель нации как этноса, населявшего в начале 20 века Австро-Венгерскую империю, которую взяли Ленин и Сталин, и отсюда вот это нездоровое понятие национальное, применительно к этносу, это путаница между политическим и этническим содержанием этноса, оно существует вплоть до сегодняшних учебников этносоциологии, заставляю вас как бы теряться в догадках, что же имел в виду автор. Поэтому это такая печальная вещь, но давайте попытаемся все-таки понять, что имеется в виду в нашей Конституции под многонациональным российским народом. Многонациональный российский народ представляет собой лао-центрум народ, лаос, в котором несколько этносов. Великоросский, чеченский, башкирские, другие, тюркские, кавказские, монгольские, вот те, которые населяют Российскую Федерацию. Значит, многонациональный российский народ – это полиэтнический лао-центрум. Вот с точки зрения социологии мы так трактуем, вернее, дешифруем научным образом нашу Конституцию. Существует полиэтнический лао-центрум, который учреждает государство-нацию. Какое оно? Государство у нас формально нетрадиционное. Оно, по сути, традиционное, где есть авторитарный лидер, там, и приближенное его окружение и так далее. Это традиционное государство. Опричнина, двор, ближний двор, малый двор, малый наследник, большой наследник, вотчины в виде госмонополии и так далее. Но формально этого в государственном конституции нет. У нас утверждается государство нации демократического либерального образца. Итак, наш полиэтнический лау-центрум в лице конституционного многонационального народа формирует государство-нацию, и Российская Федерация таковой является демократической буржуазной республикой, именно республикой. Социализм вычеркнут как прошлое, хотя он присутствует, опять же, через психологическое стремление жить всем миром, вместо того, чтобы опираться на собственные силы. В качестве социальной психологии, крестьянской общины, он присутствует у нас абсолютным образом в обществе. И лишь отдельные, осознавшие, что социалистическое отношение, общинное отношение неверно, они голосуют за либеральные партии и за хакамаду. Но немного их голосуют. А их нет, этих людей, в парламенте. Но так они есть. Соответственно, вот что, с чем мы имеем дело с точки зрения нашей Конституции. Но у нас еще есть федерация, Российская Федерация. Федерация состоит из двух типов субъектов. Из субъектов обычных, территориальных, это области, края, и субъектов национальных. Вот тут-то и возникает проблема с этими национальными субъектами, потому что это, если бы эта федерация состояла из земель, областей и краев, это было понятно. Определенные административные округа, которые имеют некоторую историческую, географическую, культурную, климатическую особенность, социальные традиции, они между собой слегка, с точки зрения принципа субсидиарности, это принцип федерализма, то есть самодостаточности принятия решений относительно локальных проблем, выстраиваются в некую федерацию. Для чего? Принцип федерации — это принцип субсидиарности. Знаете, принцип субсидиарности. Это означает, что решение, касающееся локальных проблем, принимается на локальном уровне. А на глобальный уровень, на уровне федерального центра, выносятся только те проблемы, которые не могут быть решены на локальном уровне. Например, вступление в войну. Орловская область не может объявить войну. Ни Франции, например, НАТО, ни, скажем, Тульской области. Это может сделать только федеральный центр. Но вопрос, перераспределить бюджет там, на село или в город, на каком-то уровне, в каких-то процентах, может Орловская область сама. Это принцип территориального федерального деления, принцип субсидиарности. И все было хорошо, но у нас появляется наряду с такими чисто территориальными образованиями национальные республики, которые трактуют это слово «многонациональный российский народ» не как его трактовал Бауэр, а как его трактовал Каутский. И как его трактует современная политическая наука. То есть нация есть государственное образование, государство нации. И поэтому они говорят, мы суверенны, вот эти республики, и мы государство. И мы сейчас заключим с федеральным центром некий договор о том, что мы, как самостоятельное государство, будем поддерживать с ними, подчиняться условиям. Ну, вот как я рассказывал несколько раз, привел пример, это в 90-е годы начинается парад суверенитетов, когда национальные субъекты противопоставляют себя федеральным и наряду общей страны, состоящей из регионального деления, предлагают устройство, основанное на принципе, по сути дела, государств в государстве. Провозглашает суверенитет, а это свойство исключительно суверенного государства. Суверенитет. Именно суверенного государства. Ну и якуты предлагают создать армию и не пускать представителей других суверенных государств, Российской Федерации, Юзебиль и, например, других каких-то национальных республик, себе без виз. То есть, по сути дела, намечается, благодаря этим наличиям национальных субъектов федерации, возникает полигосударственная система. Она в 90-е годы, вот этот принцип, такой двусмысленный принцип «многонациональный российский народ» трактуется двояко. В 90-е годы трактуется как право национальных субъектов на собственную суверенную государственность. Это процессы, один из таких ярчайших процессов — Чеченская война. Чеченцы говорили, мы часть многонационального российского народа, да, значит мы нация чеченская. Ну, национальность, там с этим как раз спорят. Но написано же, что мы национальные. Нация, национальная, неважно. Если мы национальные, значит, мы часть государства нации, значит, мы суверенные. А это записано было не только в чеченской конституции, но и в татарской, в якутской, и в удмуртской, и многих других. А если мы суверенны, то мы можем заключить с центром федеральным договор о дружбе, остаться в составе такой вот конфедерации государств, а можем выйти. Нам что-то не понравилось, мы вышли туда и сказали, все, до свидания. Мы же часть многонационального народа, поэтому по национальному принципу мы разделились и образовали свое государство. Тогда приходит Путин, который становится у нас с точки зрения опять Бауэра. Снова здорово. Значит, это там Дудаев по-каутски, как Каутский трактует понятие нации, говорит, это государство. И также его поддерживает весь Запад, потому что весь Запад так считает. Доминация, позиция нации как политического образования – это единственное понимание нации в международной политической науке. Поэтому очень легко найти Маскадову и Дудаеву взаимопонимание с Западом. Они говорят, мы нация. Они говорят, а нация – значит, вы государство. А вы государство, русские вас обижают. А русские не признают эту государственность, но мы вас признаем, и все будет хорошо. И они трактуют таким образом, вот субъекты, национальные субъекты федерации трактуют свою национальность как нацию, а нацию как государство. И полностью Запад в этом их поддерживает. Потому что Запад принял единственную модель, такое вот, скажем, понимание нации, политического государственного образования. Об этом мы говорили. Им плевать на Бауэра, давно нет уже этой империи австрийской, и спор этот забыт. В политическую науку вошло исключительно представление о политическом значении нации. Но Путин, Ельцин не знает, как считать. Он не понимает, что ему говорят, он не понимает то, что он говорит. Наверное, не понимает, что Черномырдин ему сообщает. Черномырдин сам старается говорить на особом языке, чтобы быть менее понятным. И вот в таком, конечно, контексте больших этносоциологических достижений мы не можем найти. Приходит Путин, он пояснее, у него, может быть, с одной стороны, попроще, но понятнее. Мысль он говорит где-то так в душе. Тоже, может быть, смутно, что нацию надо толковать исключительно этнически, говорит. Поэтому многонациональный российский народ состоит из этносов. А если национальное есть этническое, то ни о каком суверенитете быть не может. И он говорит, убрать суверенитет. Суверенитета не будет, вы будете этносами. Но он еще не до конца довел свою модель, потому что если быть последовательным, надо сказать, надо демонтировать национальное образование. Субъекта в рамках законодательства федерального не должно быть национальных республик, потому что упоминание слова «национальная республика» означает потенциальную политическую суверенность этих субъектов. Вот для того, чтобы двигаться в этом направлении, но особенно не бесить представителей национальных верхушек, создаются 7 федеральных округов, после как Путин пришел. Они не конституционные, в конституции о них ничего не записано, но они по факту созданы для того, чтобы предотвратить распад Российской Федерации по национальному признаку. По сути, речь идет о денационализации национальных республик и переход от смешанной федерации территориальной и национальной к чисто территориальной, с признанием полиэтнической структуры Российской Федерации. С признанием полиэтнической структуры. Вопрос, как дальше быть? А вот сейчас мы находимся в этом очень интересном, сложном моменте, потому что это создает чисто теоретическую, научную проблему. Путин склоняется к тому, чтобы сохранить территориальную целостность Российской Федерации, соответственно, для того и демонтировать внутри нее наличие квазигосударственных образований, то есть наций, национальностей. И он теоретически может сделать два выбора. Вот если быть строго логическим, он может сказать, что речь идет о создании российской нации, и тогда мы приступим к уничтожению этносов, просто к этноциду, как делали французы или англичане, продолжают делать в Ирландии. То есть мы скажем так, что это у нас еще за этносы? Никаких, ни русских, ни нерусских, все россияне. Вот вы россияне, мы создаем единую российскую нацию. И больше, чтобы не было. Вы вот в Орловской области живете, россияне, вы россияне в Чеченской республике живете, вы россияне в Татарстане, и все. И больше мы ничего не знаем. Ни языков, и все языки у нас один, это русский язык. И никаких, и чукчей даже не должно быть. А должен быть Абрамович и там его граждане. Граждане Абрамовича. даже можно их переименовать чукчи, таких граждан Абрамовича. Они работают на приисках Абрамовича, значит, ему принадлежат. Такой вот период, скажем, первый выбор российской нации. Он сейчас осмысляется. Его одним из теоретиков является Чижков, директор Института антропологии и этнологии РАН. Вот эта идея – создать немедленно такую российскую нацию, гражданскую нацию, созданную из эгоцентрумов. Это одна из опций, которая всерьез рассматривается современной российской элитой. Вторая идея – это сохранить полиэтническую структуру российского государства. В любом случае, если мы хотим сохранить Россию, мыслят наши руководители, нам надо демонтировать национальное образование постепенно. В одном случае через создание российской нации, в другом случае через придание этносу самостоятельных прав и свобод, но только без какой бы то ни было политической организации в форме национальной республики. Это так называемая модель традиционного государства, а не современного, то есть шаг, если угодно, шаг назад. Таковой была Российская империя. В ней спокойно люди там писали, как конфессиональность или этничность сохранялась. Предлагалось всем стать русскими и православными, но кто не хотел, того, в общем, в целом так слегка, в общем, подавив на них, оставляли в покое. Не могу сказать, что это уж прям так беспроблемно было. Многие плакали от этого. Там, любая вообще доминация – это вещь всегда двусмысленная. То есть мы говорим, что мы, русские, когда завоевывали, например, наши территории, никого не трогали. Но мы, конечно, так, как американцы там издевались над индейцами и неграми, так не трогали. Действительно, это была мирная экспансия. Но кого-то все-таки трогали. Понимаете, идут, там, стадо идет, кого-то затопчут каких-то. Там, это на самом деле нельзя так уж воспринимать, что мы же совсем такие степашки, как будто к нам все присоединились, а мы только вот чаем их поили. Но, наверное, не так. Конечно, мы завоевывали людей, принуждали вступать к нам, и русифицировали, и православие кому-то навязывали. То есть я бы все-таки отдал должное и тем, кто нас критикует за это. Но сравнив то, как мы интегрировали территорию Российской Федерации, и сколько у нас этносов до сих пор сохранилось, и сравнить с тем, что было в Западной Европе или в колониальных государствах других стран, конечно, можно назвать это бесконечно малой погрешностью. То есть мы мирные, хорошие, добрые, а там очень жестокие, злые, такие нацистские люди живут в Европе. Вот европейцы действительно расисты и варвары с точки зрения подавления других. По сравнению с ними мы очень гуманные, но тоже до какой-то степени. Вот надо спросить о переселенных мухаджиров из Кавказа, которых Петр выгнал с своих земель, шапсугов, многих чеченов, абхазов, надыгов. Они на самом деле, я думаю, до сих пор чувствуют, что мы, в общем-то, тоже хороши. Тем более, если их горизонт исторически ограничен только своей собственной землей, из которых их выгнали на самом деле, и русской империи, то у них могут быть к нам претензии. Ну, такие реальные, серьезные. Конечно, не думают о том, что сделали американцы с индейцами. Они думают, что с ними сделали русские. Конечно, посмотрите, то, что сделали американцы с индейцами, это русские ничего не сделали. Просто это самое такое доброе. Но если не сравнивать, то можно и нас возненавидеть. Поэтому нас многие не любят. Это когда строится государство, на самом деле по этносам оно так или иначе пройдется своими сапогами. Так, кстати, было всегда в истории. Значит, но теперь переходим к следующему. Да, теперь, значит, что еще, какие могут быть варианты? Вот эти два варианта рассматриваются. Либо создание российской нации, либо создание традиционного государства, которое сохраняет этническое многообразие. Вот интересно, что за российскую нацию выступают либералы, Чижков, Чубайс, за создание полиэтнического традиционного государства выступают консерваторы. Консерваторы, скажем, евразийцы или того, кого называют представители имперского подхода. Поэтому имперский подход, можно сказать, самый гуманный. Между ними, между сторонниками российской нации и между сторонниками полиэтнической модели есть еще одно националистическое направление. Но мы уже переходим к типу национализма Российской Федерации, его типы. Значит, давайте тогда начнем все-таки не с национализма большого народа, а с малых национализмов или так называемый этнический национализм. Значит, национализм этносов. Мы сказали, что национализм — это политическое явление. Поэтому национализм в случае этносов представляет собой искусственную конструкцию. Это не этнический процесс, это процесс политический. И как таковой национализм этносов имеет всегда конструктивистскую природу. В этом отношении Тишков совершенно прав. Эта идея осмысления этноса как нации является искусственным делом элиты. Этнос себя в естественном состоянии как нация не воспринимает. В нем идут этнические процессы, и межэтнические трения там, где они происходят, не поднимаются до политических требований. Например, депортации того или иного этноса. Этносы могут входить между собой в конфликт. Это еще не национализм. Национализмом, националистическим, этнический конфликт становится в момент придания требованиям политический характер. Например, требование депортировать мигрантов. Это национализм. Хотя опираться он может на этнос. Но сам этнический, а просто драка, например, русского с чеченцем, это не национализм, это может быть этническим процессом. Результат может быть и там негативный. Мы говорим об определении научном. В одном случае, там, где речь идет о национальном, речь идет о политическом. Там, где речь идет об этническом, речь идет о фактическом. Потому что этнос не имеет строго политического выражения. Это норматив всего нашего курса и просто определение научного отношения. Итак, рассмотрим, какие бывают эти конструктивистские, всегда искусственные поэтому, национализмы этносов. Например, радикальный сепаратизм и требования суверенитета. В пределе выход из состава Российской Федерации и создание конфедерации. Это было то, что требовали татары, Шаймиев в начале 90-х годов и что требовали чеченцы. Радикальный сепаратизм, основанный на этническом чувстве, искусственный политический проект. Умеренный сепаратизм, следующая версия национализма этносов, это повышение автономии от центра и укрепление национал-федерализма, то есть придание национальным республикам все больше и большего политического значения. Повышение роли национальных республик в жизни государства и стремление поставить национальные республики в иные юридические рамки, нежели края и области нашего государства. Когда Путин после Бесланской трагедии принял решение о назначении губернаторов из центра, он нанес колоссальный удар по такой иерархизации двух типов субъектов федерации, территориальных и национальных. Сказал, назначаем мы тех и других. По сути дела, приравняв национальные республики к обычным краям и областям. Третье направление – этноконфессиональные движения, которые настаивают на религиозной самостоятельности. Здесь речь идет тоже о политической манипуляции с религией. Это не просто религиозное требование, это политическое требование, основанное на требовании повышения конфессионального значения той или иной конфессии, этнической, и привязанные к определенным этносам, когда мы говорим об этноконфессиональной. Не просто о религиозной, а этноконфессиональной, то есть о религии, привязанной к этнической группе. И создание новых национальных образований на этнической почве. Четвертая форма национализма этносов. Создание, например, попытки создания моноэтнических наций. Или так называемый малый иррединтизм разделенных этносов. Ну, примером можно взять проект Великой Черкесии, который обсуждается сейчас на Кавказе. Мы знаем, что несколько черкесских этносов, этнически близких, живут на разных территориях. Это Адыгея, Кабарда в Кабардино-Балкарии, Черкесы в Карачаево-Черкесске и Абхазы, которые имеют свое собственное государство сейчас. Вот эти четыре разновидности, есть один и тот же этнос, по сути дела, черкесский этнос. Они оказались в разных субъектах федерации. Ну, два из них сознательно Сталин разделил, это черкесов и кабардинцев. В одних вместе перемешал их с тюрками, с карачаевцами в Карачаево-Черкесии и балкарцами в Кабардино-Балкарии, для того, чтобы они как раз не создали моноэтнической основе своей нации. То есть это было сознательное предотвращение превращения в создание политического субъекта на Кавказе. Вот проект Великой Черкесии сейчас серьезно обсуждается. Ну, также есть и другие, Великая Лезгиния, например, объединение лезгин, которые живут на территории Дагестана и Азербайджана, вообще в другой стране, уже не только в другой республике, но и в другой стране, в единое государство, и ряд других проектов. Теперь, это национализм этносов, мы имеем в виду малых этносов, не русских этносов. Теперь рассмотрим другое направление и его разновидность, это русский национализм. Первое направление русского национализма – это продолжение русификации и деэтнизации. Вот такой русский национализм очень близок к созданию российской нации. Они практически между собой близки. В одном случае акцент падает на гражданство, эгоцентрум, в другом случае на русификацию. Но между русским национализмом и российским, в стремлении создать российскую нацию, если угодно, даже российским национализмом, существует определенная связь. И там речь идет о русификации. В одном только в случае гражданской русификации через гражданство, в другом через нацию. По сути дела, это очень близкие явления. В чем это выражается, как политические требования? Смотрим. Значит, первое, это может выражаться в отмене национальных республик и введении губерний. Это мы видели как требование в каком-то смысле сторонников российской нации, так и имперцев, так и националистов. Таким образом, существование других национальных образований на территории Российской Федерации всеми представителями вот, и национализма, и традиционного государства, и представителям гражданской российской нации так или иначе оспаривается. Вот это такое вот общее у них. Или создание политических привилегий на этнической основе, в случае русских. Вот это требование национального представительства, требование определенных привилегий для представителей русских, именно русского, великоросского этноса, как правило, русского этноса, включая сюда белорусов и украинцев, в разные версии, и дискриминация представителей других этнических групп. Это крайняя форма русского национализма, который вытекает из требований дальнейшей русификации. Есть умеренное с отменой национальных республик требования и есть введение политических привилегий. Другая форма русского национализма – это создание на основе россов и этнических великороссов, плюс малороссов и белорусов, которые этнически близки, создание особой нации. Вот это не российской нации, а русской нации. Нация, обратите внимание. Русские-то есть, а русской нации нет. И вот одна из идей создания русской нации – это объединение этнических великороссов, малороссов и белорусов в так называемую республику Русь. Что связано с русским сепаратизмом? Вот представители этого направления критикуют и государство-нацию буржуазную, Российскую Федерацию, и традиционную империю, и советский строй, и требуют создания, что вот, мол, если всех нерусских выслать или русским отделиться от нерусских, создать такой, как они рисуют иногда свой план, чисто этнические русские земли, которые представляют кишку такую на фоне большой Евразии, где с их точки зрения уж точно живут русские. Ну, такой вот русский сепаратизм. Он, конечно, политически никем не рассматривается, но такие тенденции есть. Есть этот такой великоросский, именно идея русской нации вдохновляет определенное количество молодежи. Это агрессивно, политически это, конечно, не серьезно, но определенно такую проблему представляет. Обратите внимание, совсем иное, нежели укрепление этнической идентичности русских. Совсем другое. Это политический проект, имеющий перед собой переорганизацию политического устройства, политической картины. Есть еще одно направление русского национализма, это русский империализм. Он имеет тоже две формы. Он имеет форму, с одной стороны, иррединтистскую, то есть соединение всех русских, которые живут за пределом Российской Федерации, в одно государство. Там, знаем, что в Казахстане, в Латвии, в Украине живут миллионы великороссов, которые вот, с точки зрения иррединтистской предлагается объединить в одном пространстве. И другая версия русского империализма – это объединение всех в таком, в новой, скажем, сверхнациональном государстве, то, что называется «Русский мир», вот есть такой фонд «Русского мира», или «Евразийский союз». Вот такой уже не только русских объединений, а всех бывших советских республик. Раньше они входили в состав Российской империи, то есть восстановление такого евразийского территориального единства различных этносов. Такое, то есть жесткая форма иррединтизм, и есть мягкая форма, евразийская форма. Но этот евразийский национализм, по сути дела, уже не является национализмом, хотя иногда так и называется, именно потому, что здесь не фигурирует нация, потому что евразийцы выступают за традиционное государство. Государство полиэтническое, а не, и не буржуазное. Это более раз. Еще одна форма – этатизм, которая, ну, может быть названа также этатизм, как патриотизм, и основная идея – мобилизация этносов для укрепления державы. От слова «эта» – state, государственность. Этатизм – это государственность или патриотизм. Этатизм или патриотизм предлагает всем мобилизоваться для защиты от внутренних и внешних врагов. Как правило, этатизм не имеет этнической модели и может быть рассмотрен этатизм как общебуржуазный патриотизм эгоцентрумов. Хотя, поскольку у нас это не столь еще не уставившаяся модель, кто-то может толковать этатизм и с точки зрения пережитков традиционного государства. Это тоже возможно. Еще одна форма – экономический национализм. Это требование проведения внешней политики в интересах национальной экономики. Классиком экономического национализма является немецкий экономист Фридрих фон Лист. Его идеи были активно восприняты Сергеем Витте в начале 20 века. Вот такой экономический национализм – это, пожалуй, официальное мировоззрение российской политической элиты. Что, мол, мы дайте нам возможность продавать нефть и газ, и все, а иначе вы пожалеете. Этот экономический национализм, он не связан с этносом вообще, он связан с государством нацией и ее экономической составляющей. Формой выражения является экономическая экспансия или утверждение о России как великой энергетической державы. Поскольку в других областях экономика у нас не очень хорошо, поэтому мы начинаем укреплять то, что хорошо, нашу энергию. Великая энергетическая держава. Православный национализм, новая форма. Требование соединения церкви с государством и рассмотрение России как оплота мирового православия. Это тоже национализм, который имеет конфессиональный, четко выраженный конфессиональный характер, и в этом национализме, как правило, отсутствует этнический фактор. То есть православные считаются, члены Русской Православной Церкви, а также совокупно крещенные в Русской Православной Церкви, да и все россияне исторически по культурному принципу рассматриваются, как вот такие потенциальные носители православного объединения, которое должно заявить о своих правах. Православный национализм, довольно распространенный. Ну, еще можно сказать то, что называл князь Трубецкой общеевразийский национализм. Но это мы об этом говорили, там, как разновидности имперского национализма. Речь идет о том, что надо создать полиэтническую, традиционалистскую систему этносов, на объединенных, интегрированных на территории постсоветского пространства. И вот это обращение к реабилитации архаического идет одновременно с параллельным, скажем, обращением к постмодерну, к постмодернистским стремлениям преодоления государства нации. То есть в общеевразийском национализме, это название статьи 20-х годов Трубецкого, князя Трубецкого, происходит интересное соединение архаических элементов этносов и такой своего рода глобализации, только на новых принципах, на принципах постнациональных, но локальной глобализации, когда предлагается объединяться в большие пространства. Критика модерна, критика буржуазного строя идет и, если угодно, с точки зрения архаических, и с точки зрения постмодернистских элементов. Такое занятное направление. Строго говоря, здесь идет позитивная оценка этнического фактора, позитивная оценка ЛАО, центрума, позитивная оценка традиционного государства, традиционной конфессии и негативное отношение к буржуазной государству нации, например, к российскому национализму. Далее. Этно-миграционные процессы. Здесь очень важно обратить внимание, что традиционно в России миграция происходила в двух направлениях. Она про принципиальных направлениях. Традиционная российская миграция представляла собой миграцию из деревень в крупные мегаполисы, то есть центр стремительной миграции, и миграция из крупных мегаполисов на периферию. Причем это было свойство всех этапов русской истории. Под разными предлогами, например, после раскола, или крестьянские восстания, или бегство от помещиков, но значительная часть русских людей из городов и из центров бежала на периферию. С этим связано и освоение земель. Таким образом, вот это отличие русских от русской истории, вот эта специфика, такая специфика миграционных процессов фундаментально отличает русскую историю от европейской, где преобладали центростремительные тенденции. Лишь избыток пассионарности, накапливаемый в статичных урбанистических центрах, выплескивался как в форме крестовых походов в европейской истории вовне. Но это эксцессы. В основном городская пассионарность скопилась в городах, что и создало возможность перехода к буржуазной системе. В русской истории города постоянно выплескивали из себя, города и крупные центры, народ на периферию. Кому-то не нравилось, то есть русский народ постоянно находился в двойном циклическом движении. Он двигался в города, потом оттуда пулей летел на периферию. Таким образом происходила колоссальная демографическая экспансия освоения новых земель. В советское время это приобрело характер уже осмысленный, то есть люди приезжали в центр, получали образование в городе, отправлялись на периферию, на Целину или на БАМ, или на север, ну куда подальше, но чтобы дальше там осваивать территории. Этот процесс, что любопытно замечают демографы и этносоциологи, проходил в таком ключе и в таком ритме на всем протяжении русской истории. Он надломился только в 60-е годы 20-го столетия, то есть совсем недавно, 60 лет назад, он стал, и эта тенденция стала преобладать, тенденция центростремительной стала преобладать над тенденцией центробежной. С этим теперь начался фундаментальный отток из деревенских аграрных областей России в 60-е годы в города, не компенсирующиеся уже естественным круговращением на периферию. И что любопытно, что этот перелом в миграции проходил параллельно демографическому слому в русском народе. То есть параллельно это можно тоже понять по демографической модели. Мы знаем, что такое демографический переход. По-моему, об этом говорили, что на первом этапе демографического перехода влияние более высокой, более дифференцированной культуры создает, понижает детскую смертность. В деревне растет очень много людей, потом они постепенно переходят в город, в городе население начинает сокращаться. Когда искусственно была проведена модернизация России при большевиках в 60-е годы, это привело к тому, что тенденция движения в город, по сути дела, сопровождалась постепенным сокращением, переходом от многодетных семей к малодетным, к нуклеарным семьям. Городское население росло за счет притока из периферии, и рождаемость стала падать. В значительной степени с этим можно связать и отсутствие вот этого движения, выталкивания из центра. Те, кого центр выталкивал, стали оседать в пригородах, создавая особые зоны такие полугородского, полудеревенского, окраинного толка, так определенные широкие зоны полусоциализированных элементов, что создало совершенно специфическую архитектуру многих российских городов и особенно социальную архитектуру пригородов. Вот это первый элемент изменения миграционной структуры в этносоциологической сфере, в первую очередь касается ядерного этноса, то есть великороссов, малороссов и белорусов. Этот процесс замедлился и стала резко сокращаться рождаемость, демографическая рождаемость именно среди ядерного этноса. Смертность превышает рождаемость, и мы знаем, что мы сейчас ежегодно теряем по несколько миллионов людей и вырождаемся. Через некоторое время нас не будет, потому что этот этносоциологический баланс нарушен. Одновременно возникли новые модели миграции, поскольку если из центральных районов, из русских традиционно великоросских районов, миграция в города и из малых городов в крупные города стала повальным явлением, и это уменьшило в значительной степени прирост населения, рождаемость, то в некоторых анклавах с преобладающим этническим составом, где этноцентрумы еще не были интегрированы в Лао-центрум и, соответственно, в государство, уж не говоря о государстве нации, например, на Северном Кавказе, продолжали происходить вот как раз первичные, первая стадия демографического перехода и понижение детской смертности с сохранением многих традиционных обычаев привело к демографическому буму. Таким образом, нарушился баланс соотношения между этносами в рамках общей системы и Северного Кавказа особенно, где бурные процессы такого, скажем, этнические процессы стали развиваться, хлынула огромная миграция в крупные города и центры, дополнительная, создавая изменения этносоциологического процесса. Такие процессы были всегда. Представители малых этносов так или иначе интегрировались в общую социологическую структуру, часто достигали высших уровней власти, и в общем и в Российской империи, тем более в советское время, никаких ограничений по этническому принципу для таких пассионариев из этнических групп, для проникновения в элиту не было, и для того, чтобы разместиться и жить в крупном городе. Но изменения в структуре самой демографии миграционных потоков ядерного этноса привело к диспропорциям в этой сфере, поэтому гигантская волна кавказских выходцев Северного Кавказа, в первую очередь, хлынула в российские города. Этот процесс, с точки зрения правовой, вообще зафиксирован быть не может. Если они жители Российской Федерации, то с точки зрения государства нации вообще ничего нет. То есть, когда чеченец переезжает из Москвы, из, скажем, горного аула и поселяется на Красной площади, или рядом с ним, просто ничего не происходит с точки зрения государства нации. С точки зрения, конечно, населения Красной площади, там что-то происходит. И вот этот зазор между юридической невозможностью квалифицировать этот этнодемографический процесс и, тем не менее, наличием явной такой критической, кризисной, социальной, девиантной проблематики, вот этот зазор и составляет специфическую, кстати, сферу изучения этносоциологии, потому что этносоциология является, пожалуй, единственным концептуальным научным инструментом, способным осознать, описать и структурировать этот процесс. Что происходит? С чем, что с точки зрения государственной, юридической, идет лицо кавказской национальности по улице? Почему у него проверяют документы? С правовой точки зрения это просто не может быть вообще. То есть это немыслимо, потому что лицо кавказской национальности, если у него есть российское гражданство, то он точно такой же, как москвич. Вообще ничем не отличается. Но явно, что для милиционера он отличается и очень даже многим. Ну, посмотрите, кто стоит там, показывает свои документы. Что происходит? Происходит наложение юридической модели нормативной, которая вообще не понимает этого процесса. Этого нет никакого процесса. Это процесс там зарегистрировался, не зарегистрировался. Есть паспорт, нет паспорта, проходи. И этносоциологических процессов, которые на самом деле имеют колоссальное значение. Но вот разговоры, бесконечные дискуссии на телевидении, там, в заседании комиссии, они все вращаются вокруг невозможности квалифицировать этот процесс юридическим образом. Поэтому этносоциологи — это чрезвычайно затребованная в нашем обществе профессия, очень редкая, очень на самом деле таких специалистов мало, социологов мы уже наплодили много, а этносоциологов мало. Поэтому всем рекомендую ориентироваться на это. Точно работа у вас будет, причем, я думаю, в очень неплохом уровне, потому что те, кто действительно сейчас чрезвычайно нужны. Есть второй тип этномиграционных процессов, когда речь идет о миграции этносов, имеющих свою национальную государственность за пределами Российской Федерации в СНГ. Это миграция со стороны азербайджанцев, со стороны армян, грузин. Здесь ситуация имеет юридический характер, потому что речь идет, как правило, о гражданах другого государства. Но если они получают гражданство, например, азербайджанец получает российское гражданство, и после этого опять он перестает быть азербайджанцем. Тот факт, что у него осталась, например, там семья, что он полностью лоялен государству Азербайджан, например, или не полностью, вообще не лоялен, это юридически схватить нельзя. Поэтому там миллионная азербайджанская диаспора в России, она с юридической точки зрения может представлять собой, например, там 20 тысяч гостящих и 100 тысяч там не гостящих, недостаточно адекватно оформивших свои бумаги граждан. И все. На самом деле, они не представляют собой никакой азербайджанской диаспоры. Азербайджанская диаспора — это этносоциологическое понятие. Правовым образом в государстве нации оно не квалифицируется никак. Просто никак. А что уж говорить людях, которые учили гражданство, они просто граждане и все. Они часть российской нации или гражданского общества. В этом отношении это создает другую проблему, потому что в одном случае речь идет просто о межэтнических процессах, которые влияют на социальную структуру. Во втором случае речь идет уже о государственных процессах, потому что в одно государство приезжает человек, который генетически связано с другой государственностью. И вот не факт, что он не будет вести себя с точки зрения лояльности той государственности. Это очень сложно понять. Но, соответственно, это меняет еще этносоциологическую конструкцию. И третья версия, когда приезжают этносы, представители этносов, которые имеют свою государственность за пределом СНГ, то есть не имеющие нашего общего исторического, культурного значения, что в первую очередь, конечно, имеет отношение к китайцам. Потому что и здесь тоже возникает момент. Может приехать, например, 20 миллионов китайцев в Сибирь, они там благополучно устроятся, очень хорошо будут работать, там не боятся морозов, продавать свои вот эти китайские товары, шубы. И на самом деле могут получить вид на жительство, а потом могут получить гражданство. И после того, как они получат российское гражданство, они перестанут быть китайцами. Потом никак, нигде, с точки зрения права, китаец как китаец квалифицировать не может. Он может даже не говорить по-русски. Он может быть таким вот настоящим китайским воином, хунвейбином, там абсолютно китайским, говорящим только по-китайски. И получив гражданство где-то, может быть, наторговав его вместе на своем базарчике, он становится частью абсолютной российской нации, невычленимой. То есть тут возникает совсем сложный вопрос. Ладно, азербайджанцы, они с нами жили, они нашу культуру как-то имели отношение, какое-то и долгое на самом деле. Тем более уж совсем хорошо там молдаване, украинцы. Это вообще даже молдаване этнически другие, но совсем дружественные, православные, понятные нам. Грузины православные, понятно, армяне, христиане. Все мы вроде имеем общую историю. Но китайцы-то каким образом российские граждане, тем более их так много. И вот смотрите, появляется этносоциологическая проблема. Миллионы китайцев, которые не китайцы. А кто они, получается, тогда? Кто им будет заниматься? Государство? Государству нет инструментария, чтобы сказать, ты китаец. Нет. Его могут, если так скажет какой-то чиновник, его могут забрать за нетолерантность, за снять с должности, за нарушение прав человека. Потому что если китаец показывает документы, что он российский гражданин, он перестает быть китайцем. А то, что он стоит китайцем, это только как бы, то, что называется американцы, conventional wisdom. Это такая общепризнанная мудрость, на самом деле. Но мудрость, которая юридически не квалифицирована и может стать чиновнику стоить место. Поэтому это создает, конечно, безусловную проблему наличия. Вот как мы методологически, с научной точки зрения, можем оценить эту ситуацию, вот этномиграционных процессов. Миграция — это очень динамическое изменение этнического баланса, этномиграция, которое порождает, безусловную, такую феноменологически ощущаемую нами социологическую проблему, трение. Социологическую проблему, которая юридически не может быть квалифицирована. И вот мы приходим к очень серьезной проблеме. Проблеме современного российского гражданского общества. Это проблема существования этноса в ситуации, где его нормативно нет. Вот здесь возникает такой очень важный, фундаментальный, базовый для нашего анализа современное общество Российской Федерации фундаментальный момент, фундаментальное противоречие. Этнос есть, но его нет. Он феноменологически есть, мы его видим, мы с ним сталкиваемся, мы можем отследить социологические процессы, связанные с ним, мы можем предсказать гармонические или дисгармонические, девиантные, делинквентные стороны этноса. То есть этнос вовсю существует, причем этнос и приезжий этнос, и местный этнос, но тем не менее всего этого обилия, процессов, столкновений, гармоничных или несгармоничных, браков, перестрелок, бандформирований, лоббистских структур, проведение влияния, искусственного планирования, нарушение демографического процесса. Например, вот если бы китайцы, у них менее развито гражданское общество, они менее преданы такой жесткой демократии. Вот если бы они поставили своей целью установить контроль над богатыми ресурсами, территориями Восточной Сибири, их задача была бы такая. В качестве граждан, лояльных российских граждан, отправить туда достаточное количество миллионов своего населения, там, через Владивосток, через Хабаровск, через Иркутск, натурализовать их, дать им гражданство, и постепенно в какой-то момент, когда они будут такими же гражданами, пользуются всеми привилегиями граждан Российской Федерации, это китайское население вспоминает о другой идентичности. О Лао-центруме, например, что есть китайский народ, а еще есть китайское государство. И говорит, слушайте, давайте мы... Вот тут еще у башкиров, у татар тоже была своя национальная государство. Мы объявим на территории Восточной Сибири свою национальную республику. Абсолютно лояльную центру на первом этапе. На втором этапе понятно, что будет. И поставить этот вопрос вот в общественной полемике, в общественном пространстве, не говоря уже о юридическом законодательстве, в Российской Федерации невозможно. Просто невозможно. Это невозможно сказать. Просто как только вы говорите, это сразу же вступает в противоречие самым главным принципам, что этноса не существует. Если китаец с паспортом, с бумажкой, он все, он иммунен по отношению к любому разговору. И попробуйте только назовите его китайцем. В принципе, за это можно и получить. Просто юридический срок. Поэтому на самом деле как раз в этом зазоре, в этой проблематике между фактически существующим этносом, фактически существующими вот этими пластами и в нашем, и в не нашем обществе, где есть и этноцентрум, и традиционное государство, и лао-центрум, ну, элементы социализма там, где они есть, там, археомодерн, и государство нации, и проекции, социологические проекции в настоящее из будущего, так, из конца истории Фукуямы о глобальном обществе, и даже этноцентрумы, это многомерная этносоциологическая, социальная структура в юридическом плане дает нам плоскостную проекцию. И на этой плоскости мы совершенно не можем различить структуры тех процессов, с которыми мы имеем дело. Потому что в этой плоскости все сливается. Это как у Камбала, которая два глаза и который видит плоский мир. На самом деле, ну вот смотрите, это точно так же наша юридическая наука, наша правовая модель, наше правовое государство – это Камбала, которое видит многомерную этносоциальную реальность только на одном плане, на уровне права юридическом. Но на уровне права вот этого нет, и этого нет, и этого нет, и этого нет, и вот пока этого нет на уровне права. Это на уровне глобального общества, чуть на уровне такого гражданского пожелания, неправительственных организаций, НГО, правозащитных действий, прав человека. Это тоже еще не право. Это какое-то то международное, с чем иногда считается, иногда нет. А право, оно граждане, эгоцентрумы, российская нация и все. Ну, собственно говоря, мы почти все закончили. У меня, правда, еще тема есть об этнической структуре СНГ. Она достаточно большая, но здесь что можно было бы как бы сделать? Страны СНГ – это кусочки, отвалившиеся от нашего традиционного государства, общего для нас. Там строятся свои государства нации. То есть страны СНГ – это государство нации, которое строится более безболезненно, нежели наше, поскольку у них менее дифференцированная этническая структура. А там, где она дифференцированная, она довольно жестко подавляется. Таким образом, у нас идет бурный процесс образования государств наций на территории СНГ. И в каждом из этих государств наций происходят процессы этноцида. Особенно ярко это видно на примере Украины, где идет активная украинизация всех и вся. Считается, что только украинский язык, такого под субэтноса общего русского народа, малоросского, берется как нормативный язык государства нации и требуется всем на нем говорить, признавать общую национальную идентичность государства нации. Вводится правовая модель национальная, и дальше сносятся памятники социалистической эпохи, утверждаются памятники другой государственности, шведской, памятник Мазепе. То есть прошлое перечеркивается здесь, в отношении социализма. Этому служит закон о голодоморе Ющенко. Перечеркивается общность государства, ставится памятник Мазепе. Перечеркивается близость к великоросскому народу. Утверждается, что у нас нет общего Лао-центрума, а это москали, которые приехали откуда-то там отбирать сало со стороны, что это, в принципе, татары и тюрки. То есть общий Лао-центрум отрицается. И создается утверждение о таком существовании перехода древних укров, таких номинально созданных, к современному Ющенко. Вот укры, а дальше Ющенко, а остальное вот какая-то безобразная оккупация Российской Федерации. Так возникает национальная украинская идея, основанная на ненависти к Российской Федерации. Этноцентрумы, другие существующие, жестко подавляются, в первую очередь, великороссы. Идет процесс существования государства наций, и для этой цели реабилитируются нацистские преступники, которые очень помогают создать вот такую буржуазно-демократическую, гуманную, толерантную модель, основанную на таких прямых этнических репрессиях, этнических чистках и так далее. Гораздо мягче поступает Казахстан, который берет евразийскую модель, но тоже строит казахское государство нации. В Казахстане больше 40% русских, которых, слава богу, не называют казахами, и не говорят, что они тоже казахи, только такие. Они называют казахстанцами. То есть это такая мягкая форма, тоже государство нации, но только учитывающая более, скажем, гражданскую свободу других этносов. Здесь нет такой вот нацистской подоплеки, как в режиме, либерально-демократическом режиме Ющенко, и больше, скажем, более ловко происходит формирование государства нации. Но на самом деле государство нации Казахстан, которого никогда не существовало, формируется в значительной степени за счет искусственного, создания искусственной общности из нескольких этносов, из многих этносов. Назарбаев балансирует между национальной государственностью, к которой он склоняется, и евразийской моделью. То есть он, с одной стороны, говорит, что, в общем, можно и признать этноцентрумы, но, в принципе, идет тихий процесс казахстанизации. Не казахизация, а казахстанизация. Это два типа в СНГ. Один жесткий украинский, нацистский тип, и другой мягкий, евразийский тип у Назарбаева. Ну, в общем, приблизительно процессы все равно идут, все процессы в одном и том же направлении. Причем эти процессы начались сразу с 90-х годов, после объявления республик независимости, и уже имеют там 20-летнюю историю. Поэтому вот нации и государства на постсоветском пространстве имеют такую вот более длительную историю, чем российская нация, которую так и вообще еще не знаем мы, надо ее строить, не надо, никто не решил. Грузия. Попытка построить национальное государство в Грузии стоила Грузии год назад территориальной целостности, потому что никакого отношения к грузинам, не имеющие Южной Осетины и Абхазы, принадлежащие к ним этническим, обратите внимание, этническим группам, они провозгласили на основании своей этнической модели, своей собственной национальной государственности.
Во все времена осетины – прекрасные охотники и джигиты. О предках осетин, гордых и воинственных скифах, сарматах, аланах писали в своих трудах историки Древней Греции и Древнего Рима.
Грузины говорили: нет, вы грузины и будете жить под нами, потому что наше государство, мы никто. Южные осетины и абхазцы не захотели, тут им помогла Россия, и грузинское государство национальное не получилось в той жуткой форме, которой хотели демократы и сторонники прогресса, прав человека и толерантности. Они хотели, по сути дела, осуществить геноцид, этнические чистки Южной Осетии. Американцы дали на это добро из стратегических соображений, чтобы разместить в Грузии натовские антироссийские, антииранские базы. Но Саакашвили с этим не справился, пришли российские войска и спасли южных осетин от геноцида. Но это тоже был элемент, геноцид осетин, а в перспективе и абхазцев, составлял необходимый элемент создания государства нации со стороны буржуазно-демократического националистического режима Шеварнадзе. В Киргизии речь идет о том, что там две этнические группы, которые говорят на одном и том же языке, имеют общее происхождение, южный и северный. И между ними идет такое политическое столкновение. То есть тоже в субэтническом уровне южные и северные киргизы представляют собой два культурных типа, общий язык, общая история. Государственность там такой никогда не было в той форме, которые есть сейчас, это просто территориальное деление, поэтому, опять же, на базе этнической модели происходят определенные расколы. В Таджикистане различия между населением Бадахшана, горного Бадахшана, которое является миноритарным направлением в исламе, так называемые шииты-семеричники или исмаилиты, они как раз восстали на, в основном, суннитскую территорию Таджикистана, поэтому до сих пор там не прекращается этноконфессиональный конфликт, разделивший Таджикистан, этноконфессиональный. Опять же, юридически бадахшанцы такие же таджики, как все остальные, только совершенно не такие и ничем им не похожи, там другая этнос, другая культура, но юридически те же самые. Это проблема Таджикистана. Проблема Карабаха. В Карабахе территория, которая была населена смешанным населением, азербайджанско-армянским, территориально Ленин отдал эту территорию Азербайджану. В ходе этнических конфликтов они перешли в национальные конфликты. Армяне захватили контроль, провели этническую чистку азербайджанцев, уничтожили азербайджанцев, которые там жили на территории Карабаха, и установили на Карабахскую республику чисто армянскую. Азербайджанцев оттуда выкинули. Но вопрос в том, что государственным образом все мировое сообщество продолжает считать Нагорный Карабах территории Азербайджана. И вот здесь опять этнический фактор и национальная структура Нагорного Карабаха не совпадает с юридическим правовым статусом. С точки зрения правового статуса Нагорный Карабах — это часть азербайджанской государственной нации. Только там ни одного азербайджанца нет, и появиться он там не может. Плюс армяне оккупировали еще заодно, чтобы торговаться. Потом очень хорошие войны армяне, значительную часть еще территории собственно азербайджанских земель для того, чтобы поддать потом, когда, чтобы признать Нагорный Карабах. Есть этносепаратистские процессы на территории Молдавии. Это Приднестровская республика и Гагаузия. Гагаузия небольшая анклав тюркского населения традиционного. На этой территории часто, эта территория Бессарабии часто входила исторически в состав Османской империи. Там остались тюрки-гагаузы. Это этнический, этнонационалистический, сепаратистский процесс. А вот Приднестровская республика имеет собой вообще уникальное явление, потому что она состоит из трех этносов. Там треть молдаван, треть украинцев и треть русских. Только треть русских. Но они не согласны с созданием, все три части, с созданием молдавской государственной нации, молдавского государства нации, и не хотят сохранить свое этническое, культурное, частично советское своеобразие. Так вот, смотрите, сколько факторов и этажей и в нашем обществе, и на постсоветском пространстве, и в этнонационалистических, сепаратистских, и этнодемографических, миграционных моментов перекликаются. Где-то есть советское наследие, где-то этносы выступают, где-то народы, где-то государство, где-то государство-нация. Ну, это самое такое понятное. И все это еще под таким майонезом из глобализма, интернета и при созерцании MTV, которое представляет собой молодежь всех вот этих вот, всего этого сложнейшего общества, все смотрят MTV. Они едины там в сознании каких-то африканских певцов, рэперов и так далее. Вот такая сложнейшая этноконфессиональная, этносоциологическая структура у нас в нашем обществе получается.